Глава вторая. При свете дня Уитли-Пойнт показался Эдриан другим. Она проснулась от утренних лучей солнца, лившихся сквозь распахнутое окно на ее кровать. Эдриан приняла душ, нежесть под струйками прохладной воды, которая, казалось, смыла с нее последствия более чем 12-часового пребывания за рулем. Впервые за много недель она начала расслабляться. Океан манил ее, и она предвкушала прогулку по пляжу. Майское утро выдалось прохладным, так что Эдриан натянула свитер поверх футболки и надела джинсы. И нахмурилась, потому что одежда на ней висела мешком. Да, она похудела, а при ее 5 футах 8 дюймах роста даже в самые здоровые времена у нее особо не было лишнего веса. «Теперь все позади», — напомнила она самой себе, желая поверить в это. По протаренной тропинке она спустилась к воде, петляя между остроконечными дюнами, отделявшими пляж от внутренней части острова. По дороге она заметила несколько домов, стоявших поодиночке за скоплениями деревьев. Вчера вечером их не было видно. Даже при свете дня они очень органично вписывались в пейзаж, и она с одобрением отметила, насколько сами строения и их простой неброский дизайн не нарушают естественную красоту ландшафта. Было ясно, что кто-то приложил значительные усилия, чтобы сохранить дикую природу острова нетронутой. Звук прибоя повел ее на север, и когда она обогнула последнюю дюну, то становилась как вкопанная. Перед ней раскинулось одно из самых красивых побережий, которые она когда-либо видела. Во все стороны, куда ни глянь, между океаном и дюнами, волнами вздымался пляж. На обращенную к океану сторону острова во всю мощь набегали волны, перехлестывая друг друга и разбиваясь о берег. Некоторое время она неподвижно стояла там, прислушиваясь к ритму моря, а потом двинулась к дальнему концу острова вдоль изрезанной береговой линии. Прилив только начинался. Песчаные крабы копошились в мокром песке и ныряли в норки, едва она подходила поближе. Она попыталась поиграться и подкрасться к ним, но даже близко не смогла подойти. Они были скрытными созданиями. Эдриан больше не посягала на их желание побыть в одиночестве. Она его понимала, потому что сама в последнее время начала чувствовать себя так же, как эти пугливые существа. По возможности избегала людей, а когда уклониться не получалось, вела себя вежливо и отстраненно. Она уходила в себя настолько инстинктивно, насколько эти маленькие крабики прятались в своих убежищах из песка. И даже не замечала, что поступает так, потому что в течение прошлого года все менялось постепенно. Ей становилось все труднее поддерживать те отношения, которыми она раньше наслаждалась. Эдриан чувствовала, как люди меняют свое отношение к ней, и вместо того, чтобы преодолевать взаимную неловкость, она просто к ней приспособилась. Но сейчас подобные мысли не беспокоили ее. Порывистый ветер, налетевший со стороны воды, заставил ее почувствовать себя живой, и она пожалела, что не надела кроссовки. Эдриан улыбнулась самой этой мысли. Она не бегала уже несколько месяцев. Когда-то это был ее ежедневный ритуал – встать пораньше и пробежаться по пляжу. Он помогал ей выдерживать часы рабочих совещаний и спокойно выполнять служебные обязанности. Этим утром она заняла себя тем, что принялась изучать свое новое окружение. Восточное побережье очень сильно отличалось от Южной Калифорнии, где она прожила последние 15 лет. Береговая линия была ниже и не такой опасной. Океан более мягким, что ли. Всегдашней яростной силы Тихого океана здесь не было. Но сам океан, тем не менее, казался бездонным и полным тайн. Эдриан подумалась. А может, ответы на многие вопросы лежат спрятанными здесь, на этих бесконечных пустынных песчаных берегах. Она никогда не чувствовала себя настолько одинокой, настолько неспособной кому-либо довериться. Не знала, как ей дать выход своей неуверенности и сомнениям. Она практически поневоле научилась принимать свою оторванность от людей. И сопровождавшая эту оторванность одиночества стала ее постоянным спутником. Она обогнула мыс почти в миле от дома и вдруг заметила, как в 20 футах от нее с земли поднимается огромная темная лохматая тень. Эдриан резко остановилась, подавила удивленный вскрик и уставилась на явившуюся ей химеру. А через секунду негромко рассмеялась сама над собой, распознав квадратную голову и массивное тело Ньюфаундленда. Пес стоял неподвижно, глядя на нее со спокойным, но любопытным видом. Эдриан медленно подошла к нему и негромко проговорила. «Ну, привет, зверюга! Что ты здесь делаешь в такую рань?» Казалось, псину совсем не беспокоило ее присутствие, но Эдриан все же опасалась. Ей совсем не хотелось устраивать утренний спринтерский забег вдоль пляжа с разгневанной собакой, несущейся за ней по пятам. Она подошла еще ближе и ахнула в ужасе, разглядев тело, грудой лежащее на песке позади насторожившегося пса. Кадры из десятка фильмов, верный друг, охраняющий тело своего мертвого хозяина, промелькнули у нее в голове. Она попыталась взять себя в руки, подготавливаясь к кошмарному зрелищу, которое без сомнения ожидало ее, и медленно приблизилась, продолжая бормотать собаке что-то успокаивающим, как она надеялась, голосом. «О, Господи!» — тихонько пробормотала она, когда подошла достаточно близко, чтобы разглядеть, что полуотвернутая от нее фигура принадлежит женщине. Изгиб бедра и растрепанные длиной до воротника волосы не оставляли места сомнениям. Эдриан инстинктивно глянула через плечо, подумав, а не бродит ли до сих пор где-то за дюнами психопат. Пляж был пустынным. Никого, кроме собаки и неподвижно лежащего перед ней тела. Пес все еще повиливал хвостом, и Эдриан решилась рискнуть и рассмотреть все поближе. Она сделала глубокий вдох, ухватилась за мертвую руку и перекатила тело на спину. И увидела бледное лицо, обрамленное растрепавшимися темными волосами, в которых запутались обломки веточек и песчинки. Красивые лепкие черты, прямой нос, квадратный подбородок и полные чувственные губы. Едва Эдриан робко потянулась, чтобы коснуться лица женщины, как почти прозрачные веки дрогнули, открывая темные мутные глаза. Эдриан замерла, глядя на нее, захваченная этим взглядом. На мгновение в его глубине мелькнул проблеск невинности, чего-то утраченного. Но тут же он вопросительно сосредоточился на лице Эдриан, и она обрела голос. «Господи, вы напугали меня! Вы ранены?» — воскликнула она. «Давно и навеки», — прозвучал хриплый ответ. Эдриан слегка отшатнулась назад, ощутив мощную волну алкогольного перегара, поднимавшуюся от распростертой перед ней фигуры. «Бред какой!» — раздраженно проговорила Эдриан, злясь на себя за пережитый страх. «Да вы не ранены, вы просто пьяны!» Темноволосая незнакомка сделала попытку сесть и со стоном завалилась на песок. «На данный момент это примерно одно и то же», — выдохнула она. Все происходящее было настолько смехотворным, что Эдриан не могла не рассмеяться. «Долго вы здесь провалялись?» «Это как посчитать», — последовал слабый ответ. «Если сегодня еще суббота, то несколько часов. Если нет, тогда вам придется мне сказать». «Наверное, была какая-то вечеринка», — пробормотала Эдриан и увидела, что молодая женщина наконец смогла привести себя в сидячее положение. На ней была надета наполовину расстегнутая хлопчатобумажная рубашка, и Эдриан торопливо отвела взгляд от выпуклости едва прикрытой легкой тканью груди. Она заметила, что руки, которыми женщина поддерживала склоненную голову, были мускулистыми и гладкими, как и ее ноги под джинсовой тканью. На вид ей можно было дать лет 25, стало быть, незнакомка была на добрых 10 или около того лет младше. Эдриан застыла, глядя в глубокие, теперь уже ясные карие глаза, вдруг посмотревшие на нее пронзительно и пристально, и на бледное лицо, озарившееся ослепительной улыбкой. «Кстати, привет, я Танер». «Эдриан Пирс», — с некоторой досадой ответила Эдриан, злясь, что дала вовлечь себя в эту абсурдную мелодраму. Все, чего она хотела, — это спокойно пройтись по пляжу. Танер пристроила щеку на собственное колено и принялась рассматривать стоявшую перед ней женщину. Та держала спину очень прямо, словно шомпол проглотила. Голубые, словно осколки кремня, глаза встретили ее взгляд холодно. Лицо ее выглядело безупречно, если не считать возрастных признаков, тонких морщинок вокруг глаз и в уголках рта. Танер на мгновение задумалась, что же ее так беспокоит, но мысль быстро уступила место пульсирующей головной боли, прошившей ее медленно пробуждающийся разум. «Ох», — поморщилась Танер, — «если я выгляжу так же паршиво, как себя чувствую, то удивляюсь, как это ты сразу не побежала за мешком для трупов». Эдриан подумала, что Танер, честно говоря, выглядит весьма привлекательно, как для человека, проведшего ночь в пьяном оцепенении на голой земле. Но, конечно, она не собиралась ей об этом сообщать. «Ну, я не могу одобрить твой выбор места для ночевки», — сухо ответила она. «Кроме того, твой пес, может, и хорошая компания, но не особо годится в смысле защиты. Он позволил мне подойти прямо к тебе». Танер сумела изобразить немного кокетливую усмешку, хоть у нее от боли разламывалась голова. Она хотела пробиться сквозь этот ледяной и холодный фасад. Не совсем понимала, почему это важно, но это было важно. «Может быть, Сэм понял, что с тобой я буду в безопасности?» Лицо Эдриан осталось беспристрастным. Конечно, Танер была привлекательной с этой ее дьявольской усмешкой и уверенным очарованием, но она явно представляла собой ходячую проблему. «Что ж, теперь, когда ты пришла в себя и разумно ориентируешься во времени и пространстве, я тебя оставлю в покое. Вернешься домой, когда созреешь». Она повернулась, чтобы уйти, но ее остановило неожиданно твердое прикосновение к руке. Танер поднялась на ноги и, пошатываясь, встала рядом с ней. «Погоди минутку, пожалуйста», — обеспокоенно попросила Танер. «Я даже не знаю, где ты живешь. Я бы хотела поговорить с тобой как-нибудь, когда смогу произвести на тебя более цивилизованное впечатление». Эдриан негромко рассмеялась. «У меня такое ощущение, что ты никогда не бываешь полностью цивилизованной. Кроме того, сомневаюсь, что у нас с тобой много общего. Я сюда приехала для тихого отдыха, чтения. Это что-то вроде творческого отпуска. Побег из реального мира. Уверена, что для тебя это тоска смертельная». Танер внимательно посмотрела на нее, выражение ее лица нельзя было распознать. «Вообще-то, Эдриан, все мы здесь, на Уитли-Пойнт, пытаемся сбежать от жизни тем или иным способом. Кажется, ты попала в нужное место, если реальный мир – это то, с чем ты не хочешь сталкиваться». Эдриан удивила плохо скрытая горечь в голосе Танер, но она не хотела докапываться до ее источника. У нее не было сил на чужие проблемы. Она едва справлялась со своими. «Я не совсем это имела в виду», – легко ответила она, – «просто сейчас я не особо настроена общаться. Может, мы еще столкнемся когда-нибудь друг с другом? Береги себя», – неловко закончила она и решительно отвернулась, чтобы уйти. Танер несколько секунд смотрела, как высокая стройная фигура целеустремленно шагает прочь, и крикнула вслед удаляющейся спине. «До свидания! И спасибо, что спасла меня!» Ей показалось, что она услышала слабый смех, но Эдриан не замедлила шаг. Танер продолжала смотреть ей вслед, пока Эдриан не обогнула изгиб берега и не скрылась из вида. Обеими руками она пригладила растрепавшиеся волосы и поправила рубашку. В попытке ослабить пушечную канонаду в собственном затылке, Танер медленно пошла через дюны к особняку. Когда она вошла в кухню, экономка пригвоздила ее суровым взглядом. «И где же ты была? Выглядишь как бродяга», — сказала Мэй, и в ее вспыхнувших темных глазах явно отобразилось недовольство. Танер вскинула руку и посмотрела на Мэй умоляюще. «Кофе, пожалуйста, и не нападай на меня прямо сейчас. Мне и так паршиво, уверяю тебя». «Хм», — фыркнула пожилая женщина, налила дымящуюся жидкость в кружку и поставила ее перед рухнувшей на стул Танер. Мэй вела хозяйство семьи еще до того, как Танер появилась на свет, и считала своей прямой обязанностью делать выговоры за ее поведение. Честно говоря, Мэй часто была тем человеком, благодаря которому подвиги Танер удавалось скрыть от ее матери. Танер знала об этом и была ей признательна. «Твоя подруга уже была здесь, разыскивала тебя», — укоризненно сообщила Мэй. «Я приказала Томасу отвезти ее на материк». «Моя подруга?» Танер мгновение выглядела озадаченной, пока вдруг не вспомнила события предыдущего вечера. «Спасибо», — с тяжким вздохом сказала она. Теперь она помнила, как в итоге оказалась на пляже. Почему-то она оказалась не способна уснуть с Лоис в одной постели. После того, как они закончили заниматься любовью, Танер быстро поднялась и натянула одежду, которую они бросили грудой на полу чуть раньше, торопясь раздеть друг друга. Лоис не проснулась, когда она ушла. «А где мама?» – спросила Танер. «На террасе. И в таком виде тебе там лучше не появляться. Прими душ и переоденься», – Мэй посмотрела на Танер со смешанным чувством обожания и заботы. «С тобой все в порядке?» Та слабо улыбнулась и поднялась на ноги. «Конечно», — ответила она, коротко обняла Мэй и вышла. Через час, освежившаяся после душа, одетая в удобную белую льняную рубашку и свободные штаны на завязке, она поднялась по наружной винтовой лестнице на террасу. Ее мать подняла голову от книги, увидела приближающуюся Танер и улыбнулась. «Здравствуй, дорогая». Танер наклонилась и легонько поцеловала ее в щеку. «Здравствуй, мама», – нежно ответила она. Танер часто охватывала нежность при виде спокойного, мягкого лица матери. В ее присутствии она почему-то всегда успокаивалась. Они редко говорили на личные темы. Их отношения скорее были родством без слов. Но, тем не менее, они были друг с другом связаны на глубинном уровне. Танер растянулась в соседнем шезлонге и со вздохом откинула голову. Высоко стоявшее весеннее солнце наполнило ее тело теплом. Мать мягко положила руку на загорелое плечо Танер и тихонько проговорила. «Так хорошо, когда ты дома». Когда дочь ей не ответила, она поняла, что та уснула. Она вглядывала в свое лицо, думая о том, какой же юной та выглядит, когда спит. Тени, часто затуманивавшие ее черты и окружавшие глубоко посаженные глаза, исчезли. Мать очень хорошо распознала это клокочущее беспокойство. Это была та самая едва сдерживаемая энергия, искавшая себе точку приложения, которую большую часть жизни вдохновляла ее мужа. Это было то, что она больше всего любила в нем и чего больше всего опасалась. Тот вид одержимости, который приводит к великим достижениям, но, выйдя из-под контроля, к саморазрушению. Она горячо надеялась, что ее дочь отыщет для себя цель, прежде чем тоже станет жертвой собственных безрассудных желаний.